Мы русифицировали, мы первые вообще в Советском Союзе русифицировали Windows. В Париже мне как-то один признался, то есть там говорит, ты когда говоришь по-английски, тебя никто не понимает. В то время, вот Америка, особенно Калифорния, она просто была как она как пылесос, она втягивала все в себя. Там не было такого, что ты можешь сказать, когда вот ты проект закончишь. Ты берешь проект, ты без понятия. То есть...
Привет, это Надкаст. В этот раз мы собрались тоже с гостем. В студии есть Миша, Ксюша и Алекс. Разговор пойдет про большое-большое приключение Алекса, которое началось еще в 90-е годы, а закончилось, еще не закончилось, собственно. Вот за мной висит картина с... Скажи, пожалуйста, красивое название.
Empire State
Ну, это
Building, да.
на самом деле, это как бы вид с нижней части Манхэттена на весь Манхэттен.
Да,
То есть это
там
с Financial District, это, скорее всего, снято с этого, с, как он, Freedom Tower. То есть у меня есть куча фотографий, которые наоборот, с State Building на Freedom Tower. То есть, и это как бы с нижней части Манхэттена смотрит на запад.
Спасибо, Алекс. Теперь мы не сможем смотреть просто так на эту фотографию. Будем
Да,
вспоминать
вот, собственно, Алекс
небольшую
был
историю.
там, на этой фотографии, можно сказать, и об этом мы и поговорим сегодня.
Ну, а прежде всего, спасибо, что меня пригласили. То есть, как сказали бы в Америке, thank you for having me. То есть, это, ну, это то же самое. Спасибо за приглашение, но если дословно по-русски, то это, наверное, как-то двусмысленно звучит. То
Да,
есть,
если
вот,
дословно
но...
переводить.
Да, но на самом деле это не что иное, как спасибо за гостеприимство. Ну,
Для нас это тоже, конечно, большая возможность поспрашивать интересные вопросы у человека, который действительно был в Соединенных Штатах и не только. Вот, я думаю, как раз начнем с первого вопроса. Нам интересно начать с начала твоей карьеры программиста. Как вообще получилось, как ты планировал переезжать изначально, когда ты еще был в СССР тогда, где работать в самом начале, и как вообще планировал общаться, потому что это большая проблема для русского человека, потому что практики английского языка не так, чтобы много, тем более в СССР. Вот, что можешь по этому поводу сказать, как оно вообще все у тебя начиналось?
Ну, на самом деле, это достаточно такая очень длинная история. То есть, ну, если как бы отбросить там всякие такие моменты, типа того, что я там учился в Таганроге и закончил Таганрогский радиотехнический институт в то время по специальности автоматизированной системы управления, то есть АСУ, извините. Вот, но, то есть я как бы учил программирование и учил всякие алгоритмы, учил кибернетику, тогда это назвали, еще в институте, то есть там 5 лет. Вот, и по распределению попал на Волжский автомобильный завод.
О, как
То,
уже
да.
тогда были эти программы.
Нет, да, на Волжском автомобильном заводе тогда была достаточно мощный вычислительный центр. Вот, то есть, может быть, это как бы не относится к этому делу, но вообще весь конвейер, он управляется с единого вычислительного центра. И то есть, там, когда начинают собирать двигатели, там где-то начинают ставить кузов на конвейер, там уже машина знает, то есть номера, и когда они сойдутся, то есть там все это. Но неважно, то есть там очень был мощный вычислительный центр, куча машин, и я как бы попал в специальную лабораторию, называлась спецмикро-ИВМ.
Это как раз была твоя первая работа, получается, после окончания
Да,
универа.
это был Советский Союз, и я там работал, и как так получилось чисто, ну, не знаю, случайно, наверное, что потом, когда завод начал строить там свой научно-исследовательский центр, я туда попал, в этот научно-исследовательский центр, и работал там. И я занимался проблематикой персональных компьютеров. Они тогда только-только начинались. И то есть, как бы в том отделе, в котором я работал, мы должны были заниматься внедрением этих персональных компьютеров в производство.
Какой это год был примерно, то есть не
Но
вспомнишь?
это между... Это на самом деле это где-то был 86-й, 88-й, вот эти года, 89-й. Вот.
Мне даже в планах еще не было,
Да.
а ты уже делал вычислительные системы и внедрение, все вот это.
Да, ну, я не знаю, что это был за опыт, Скорее всего, это был опыт жизни в Советском Союзе и опыт жизни вот такого планового производства. Это не очень сильно повлияло на мою карьеру как программиста. То есть это, в принципе, ну, как бы, ну, ничего не дало, потому что, как бы, те знания в институте, которые, они на заводе не очень-то и пригодились.
По-моему, так до сих пор происходит
в
любом университетском образовании, что большая часть просто...
Учишься на практике потом.
Да, учишься на практике.
Каким-то совсем другим вещам.
Ну, вот... Там даже и такого не приходилось. То есть там очень трудно было. Какое-то это было такое bizarre время. То есть, потому что тебя особенно никто не спрашивал, что ты делаешь. И такого ничего не было. То есть ни планов, ничего. Ты вот есть какая-то штатная должность, ты ее занимаешь, и все, и получаешь деньги за это. И проблема для меня была там, тогда, на заводе, просто найти чем заниматься.
Ого.
Вот, ну, неважно.
Была какая-то потребность самореализации, наверное, поэтому безусловно. Ты задумался вот именно о том самом переезде.
Ну, я бы так не сказал. То есть просто жизнь преподносит тебе всякие как бы повороты. То есть я так думаю, что это не только для меня, это для всех. То есть она, то есть у каждого человека есть такой момент в жизни, когда ему нужно что-то выбирать. То есть, и либо даже это он, может быть, даже не задумывается, что он выбирает, а случайно так вот оказывается, ты же вот как-то попал сюда, в Калининград, тоже же, ну, где-то какое-то у тебя было разветвление в жизни, что ты попал сюда, а не куда-нибудь еще. И вот, собственно говоря, у меня то же самое было. Где-то в какой-то момент я вот когда, на заводе там получилось так, что меня пригласили в совместное предприятие. Я с завода ушел в совместное предприятие. И в этом совместном предприятии, да, там уже было интересно. Мы уже что-то писали, какие-то программки. И так как мы... А тогда еще был такой бум. Ну, то есть, во-первых, Советский Союз развалился. И стали все заниматься предпринимательской деятельностью. Все вот эти вот компьютеры начали торговать. Компьютеры покупали где-то, сюда привозили. Но им надо было там всякие программки. Я очень много занимался просто русифицированием всего. Я писал на PC тогда еще эти, наверняка очень-очень много людей в Советском Союзе пользовались моими программками, то есть там драйвер клавиатуры, драйвер принтеров, то есть всякие вот эти вещи. И в том предприятии, я могу сказать абсолютно точно, мы русифицировали, мы первые вообще в Советском Союзе русифицировали Windows. Тогда он был 1.0.3. Он был полностью английский, никак Microsoft и знать не знала про Советский Союз, и ничего не делала. Когда он появился, мы его поставили, и мы нашли способ его русифицировать, и я писал драйвер клавиатуры для этого Windows.
Круто, очень круто.
То есть это было вот самое, вот никто такого не делал, то есть мы были первые. И вот в том предприятии, где я работал, то есть она, конечно, ну, там, может быть, не совсем легально, но она распространяла эти компьютеры с Windows, которая стояла вот эта вот наша русифицированная система. Там было все, шрифты, весь текст, все было русифицировано.
Срок давности уголовного преследования уже истек, что можно говорить об этом.
Да. Вот. Ну, и потом в какой-то момент, то есть в моей жизни, мне так получилось, что, ну, опять-таки, я не планировал. То есть, как ты спросил, что там типа того готовился, думал там. Нет, такого ничего не было. Было просто вот попался такой мне хороший человек, ну, я встретился с ним в Москве, он американец, предприниматель, ну, мы и сейчас друзья до сих пор, у него фамилия Крис, зовут Крис, фамилия Донор, то есть он из Беркли, и он был, у него была своя компания, то есть и компания это была не что иное, как exactly, вот Conex Lab, это была Software House, то есть он брал заказы и это...
Уже некого сути аутсорс компания получается.
Да, 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 не что иное, в Америке называется это Software House, то есть она делала на заказ любые там, всем клиентам, кто там попадется, то есть любым клиентам Software. Вот, и это, и я встретился с ним в Москве, опять-таки, как бы вот это вот взрыво такой образно, вот это распространение персональных компьютеров, оно было вообще во всем мире, в том числе в Америке. И там в определенный момент просто катастрофически не хватало людей.
Угу.
То есть это вот, ну, не знаю, если сравнить там Big Bang, то есть это вот было самое начало, вот, когда они стали плодиться.
Получается, компьютеры есть, а программы, которые эти компьютеры должны выполнять, нету.
Да, и то есть требовалось огромное число людей, программистов подготовленных, и они не возникают так просто...
Из воздуха.
Да, и потому что это все было новое, всё, абсолютно все новое. То есть там Microsoft писал свой там компайлер, то есть там все эти системы выходили. И людей как бы требовалось очень много. И вот человек приехал в Москву, то есть с надеждой просто hiring people, то есть, ну, набирал людей. Вот, и он мне сразу предложил, то есть говорит, вот, да, но, то есть тут как бы опять-таки у меня было много, ну, таких... opportunity, challenges. У меня было еще одно предложение. У меня было предложение, вот был стартап в Париже, то есть, и они тоже, им нужно было человек, который, ну, они только-только сорганизовались, но это была уже не компьютерная компания, а была компания, которая занималась, ну, это, как называется, трейдер. Они занимались, просто продавали, покупали каучук, синтетический каучук. По всему миру, то есть...
Какого-то рода скальпинг, то есть они хотели скупать по дешевой цене, продавать по дорогой.
Именно так. То есть они покупали, допустим, очень много они покупали в России, то есть, и, собственно говоря, познакомился с тем трейдером из Франции, с тем, что он приезжал на вот там этот Тольятти Азот, было предприятие, которое он выпускает, этот синтетический каучук. То есть, и они покупали там, а продавали по всему миру, и у них были куча клиентов, то есть, начиная там от Goodyear, кончая всякими этими более мелкими компаниями. И так как они, ну, тоже так активно росли, и вот тут появились компьютеры, им надо было все, ну, не писать же там ручкой, то есть это, им они пригласили меня, чтобы вообще им все соорганизовать. Начиная от того, вот от сети компьютерной, кончая там, как печатать, то есть там для секретаря, то есть и ну, конечная цель их была то, что создать CRM, то есть систему, где там client relationship management. То есть,
чтобы а ты к тому моменту уже был достаточно опытным программистом, насколько я понимаю, ну вот так, если смотреть по таймлайну, то есть у тебя уже больше 5 лет опыта было.
Даже, ну, наверное, да, больше. То есть для меня как бы задача написать систему, то есть и, то и потом у меня все-таки образование было ASU, то есть, ну, да, я, то есть это изучить производство и перевести его на в информационное как бы это entity, да. Вот, и поэтому мне это не казалось каким-то там челлендж или что-нибудь еще, то есть, и вот как бы из двух предложений я выбрал то, что я поехал в Париж, то есть, вот, но опять-таки, ну, и к тому времени, да, то есть, ты спрашивал там про английский язык, потому что рабочий язык в Париже был английский.
Да, ну, вы уже, наверное, перевели Windows, ты там свои... C1 получил уже в процессе?
Ну, наверное, нет. Скорее всего, переводить — это одно. А разговаривать, коммуникация — это немножко другое.
Согласен.
То есть я активно, я ходил, я занимался этими частными уроками. Я в Тольятти просто был учитель, мы приходили к нему домой, и мы учились, то есть мы учились, он задавал задания.
А
мы...
В школе, в универе этого не было, да?
Ай, в школе и в универе я вот, это, наверное, странно слышать, но я учил испанский язык.
Ого, испанский язык. Класс.
Да, в школе, потому что там как бы обязаловка, то есть я не то, что там выбрал, мне сказали, вот ты будешь учить испанский язык. Ну, то есть, естественно, там ничего не учил, а в универе, потому что у меня в школе был испанский, то есть, и там был такой испанский язык, но там я его мучил, то есть, я не учил. Вот, а с английским языком выбор, то есть не выбор, а осознание пришло где-то в конце 80-х, то есть, ну, и потом нам, мне приходилось ездить. То есть, я ездил уже к тому времени... ну, как бы бизнес-командировка были от совместного предприятия, где я работал, уже была в Лондон, уже я ездил на Тайвань, то есть, опять-таки, все это как бы посылали, потому что надо было там принимать эти компьютеры, надо там где-то было ставить наши программки, надо было там это, чего-то учить, то есть мы, допустим, это совместное предприятие, которое называлось тогда Инфолада, она занималась продвижением этих вот делинковских карт, Ну, это нет work card, то есть мы это все закупали по отдельности, все комплектовали компьютер и продавали. Вот. И вот наш партнер, то есть он на Тайване. То есть я уже к тому времени, я уже там два раза побывал на Тайване, и там, естественно, эта проблема возникала общение. То есть я к тому времени уже достаточно, ну, перед тем, как даже поехать в Париж, я уже очень четко осознал, что надо учить, и я просто зубрил, то есть учил очень сильно язык и общался, ну как, как-то общался, то есть в Париже мне как-то один признался, то есть там говорит, ты когда говоришь по-английски, тебя никто не понимает.
Все кивают, но никто не понимает.
Да,
да, да, хорошо, то есть... ничего не понимаю.
Ну, было такое дело, потому что, ну, как бы я думаю, что выучить язык это просто нужно общаться. То есть ты можешь, у тебя должна быть какая-то база, но то есть там есть такой момент в изучении языка, когда тебе нужно пройти через стыд. То есть его нужно это пройти. То есть тебе ты думаешь, сейчас ты скажешь и будешь выглядеть смешно. То есть это такое есть. И вот ты его должен пройти. Это как вот ты должен перейти улицу, которая там грязь. Ты просто не можешь не перейти, не испачкав ног. То есть. И тут то же самое. То есть это просто чем раньше начнется, тем быстрее кончится. Живя в Париже, работая в Париже, и как бы осознал, что я не очень правильно сделал, потому что в то время вот Америка, особенно Калифорния, она просто была она как пылесос, она втягивала все в себя, то есть там надо было очень-очень много людей, и поэтому... А там, где я в Париже работал, там работа была больше административная, чем... Ну, сделаем систему, но там просто это как бы нервотрёпка. То есть я был частью команды, которая продавала каучук. И все мои друзья, вот, с которыми я общался, которые, в принципе, поехали в Америку, там один человек сидел вот в Netscape, делал этот самый первый браузер. То есть другой сидел в Microsoft, третий открыл свою фирму, то есть, ну, которая занимала, ну, делала программку, что-то типа как Paint, только гораздо более навороченную. То есть потом и Adobe эту компанию купила, то есть... Да, то есть там люди что-то делали, а я сидел... как бы бегал, то есть там это инвойс не печатается, то есть там мне... Потому что там человек там работал там с Кореей, а Кореи там уже конец дня, а в Париже там утро, то есть, и он в 7 утра мне звонит и говорит, вот я должен срочно отослать инвойс, а у меня тут что-то не печатается. А и там какие-то глупости, то есть там диалог, то есть там много окон, то есть там... И в первом Windows, ну, там тогда уже был Windows 3, то есть там, когда окошко от другим закрывает, он не видит и не знает, что делать. То есть, ну, такие были моменты, когда, честно говоря, меня это очень сильно расстраивали. И там я в Париже работал по контрактам, и когда пришел вот там время продлевать контракт, мне предложили, думали, что я соглашусь, и отказался.
Ну, это правильно.
Вот, отказался, потому что, ну, как бы, ну, не знаю.
Ну, в принципе, то, что ты описал, уже подходит под причину для того, чтобы не продлевать контракт, а попробовать себя в какой-то новой роли. Вот, я так понимаю, это и случилось как раз. То есть, вот тот самый переезд в США был как раз именно после Франции.
Да, то есть, ну, не сколько, как бы, попробовать себя в новой роли. Просто мне моя тогда роль не очень нравилась.
Да, да, да.
И да, я обратился к Крису после того, как я вот отказал. Это не так, что нашел работу, а потом бросаешь старую. Нет, я сначала бросил старую, а потом обратился к Крису, донору, говорю, вот, Крис, то есть, давай я что-нибудь поделаю для тебя. Он тут же, конечно, ура, ура, говорит, давай, у меня тут столько проектов, у меня нет людей.
Он все это время ждал тебя.
Просто. Ну, не то, что ждал, просто тогда, вот, 90-е, это было взрывообразно. Людей, то есть я слышал, что там рекрутеры такие, они получали чуть ли не годовую зарплату программиста, если не приведут программиста в компанию. То есть это были огромные деньги. И даже если ты приходишь, если ты с какой-то компании уходишь в ту компанию, тебе платят так называемый, как он, забыл, как он называется, тебе платят бонус, sign-in бонус. То есть ты согласился, ты подписываешь оффер, то есть, и вот за sign-in бонус ты получаешь, то есть, насколько вот я знаю точно, один человек получил за sign-in бонус тогда в то время 30 тысяч долларов. То есть это абсолютно точно... Вот, то есть потребность
от Ксюша до... Ксюша сейчас сидит такая в роли HR и думает...
Да, я считаю, сколько нужно было бы мне здесь работать рекрутером, чтобы получить столько же за одного только программиста найденного в то время. Да, это, конечно, совсем другие суммы, цены вообще, да, сильно отличаются. Все изменилось.
Ну, я думаю, что не слишком много чего изменилось. Все поуспокоилось немножко.
Ну да, то да, есть но... уже агентство не будет искать за годовую оплату, но первые 2-3 точно возьмет. Вот. Чуть-чуть аппетит уменьшается.
Да, да. Я так думаю, что сейчас и просто людей стало больше, то есть, ну, как программистов, как таковых, и компании, они как бы развили вообще технологию производства программного продукта. Тогда даже вообще технологии не существовало, там не было никакого agile, не было никакого... То есть тогда люди просто это все учились на ходу, то есть все это делали, создавали. Вот, и вся работа, то есть она была более-менее такая, как бы, ну, больше хаоса была. То есть больше такой...
Первооткрывателя, можно
сказать. Сейчас более-менее устаканилось. Там, допустим, когда я начинал работать, то есть там не было такого, что ты можешь сказать, когда ты проект закончишь. Ты берешь проект, ты без понятия. То есть ты можешь, то есть твой лид менеджер, он может обещать своему клиенту там много-много-много, а там за два дня до дедлайна узнать, что вообще ничего не работает, то есть, ничего не сделано. То есть, ну вот, как бы, к счастью, это прошло, эти времена.
А если вернуться обратно к истории вот как раз с Крису Доннеру, как это все получилось в итоге, то есть вот на чем мы остановились, то есть ты принял приглашение, и что случилось дальше?
Не, ну, то есть он послал, во-первых, у него это все делается достаточно стандартно, и я думаю, что до сих пор это сейчас так делается. То есть он, у него там свои лойеры, ну, то есть как, своя компания, которая его обслуживает в качестве там всяких этих бумажных дел. То есть он просто, эта компания собрала у меня мои данные, та компания, и они оформили эту, как бы, там что-то делали, и они там
в своём... То есть переезд в США — это не просто билеты в один конец, это рабочая виза, я, насколько понимаю, это очень сложно для работодателя.
Достаточно может сложно. Быть сложно, но для меня это было как бы не видно. То есть. И, собственно говоря, для Криса было не видно, потому что эта компания, которая этим занимается, она все сделала. И она прям документы прислала в московское посольство. То есть. И я приехал в Москву, и то есть, один день я просто отдал свой паспорт, а на следующий день я его получил. Ну,
совсем
нужно. То это называется H-1B виза. То есть я прям с этой визы получил. То есть эта виза дает право тебе работать, дает право жить, дает право въезда. И то есть я когда приехал в Америку, то есть, ну, в принципе, после этого мне оформили, то есть там, ну, такое разрешение на работу. Я где-то там, я не знаю, ну, тогда я где-то, ну, с год, наверное, может быть, два, я уже не помню, где-то, ну, точное время я с этим разрешением, ну, как, это как ID. Я болтался, а потом мне просто... Я когда приехал, мне сразу подали на грин-карту. И я получил грин-карту, то есть уже... То есть я когда приехал, то есть я ехал, уже была известна дата, когда я выхожу на работу. То есть Крис, он там позаботился, они сняли квартиру, они арендовали машину, то есть все, у меня не было никаких проблем. Меня встретили в аэропорту, меня довезли до дому, то есть где я живу. Все, там даже оплачено все это было.
Хотели бы услышать вот как раз топ-3 отличий между странами, где у тебя удалось поработать, не считаем Россию. Это такой немножко другая история, СССР и все вот это. Хотелось бы узнать, да, то есть Франция, США и Тайвань. Страны кардинально разные, разные культуры, разное все. И даже так получилось, что компании были немножко разной направленности. Вот, и хотелось бы, вот, не знаю, какие-нибудь там прям топ-3 отличия, когда ты переезжаешь, и ты понимаешь, что то, что было, например, во Франции, так, в США сейчас диаметрально противоположно. Вот есть какие-то такие вещи, которые прям удивляли тебя?
Ну, не, безусловно, есть, безусловно, были. Вот. Но все-таки это больше не связано с моей, как бы, работой.
Угу.
Это, то есть, ну, да, был такой определенный культурный шок, то есть, там в конце 80-х, начале 90-х, когда я начал ездить. То есть, угу. Я был в Англии, я был, ну, почти месяц жил в Англии. То есть, ну, тоже по работе там принимали компьютеры.
Нам именно это интересно, да, вот какие-то жизненные, может быть, аспекты.
Ну, это вот эти жизненные всякие аспекты, они были связаны, ну, во-первых, то есть, если сравнить, то Россию в то время,
uh-huh.
То есть, ты выезжаешь на Запад, ты видишь диаметрально противоположное, во-первых, ты не видишь то, что, ну, как бы тебя пугали тут всю жизнь,
uh-huh.
то есть, ты
что
видишь...
Там всё плохо.
Ну, да.
Там всё неплохо.
Не то, что, ну, как бы... такая комфортная жизнь, то есть это одно.
Uh-huh.
Это, ну, такая устоявшаяся жизнь. Огромные различия вот в менталитете людей. Только если смотреть на каждую персонально, uh-huh. может быть, все люди очень одинаковые.
Uh-huh.
То есть если взять вот отдельно тебя, то есть или отдельно какого-нибудь там рядового американца, uh-huh. то есть у вас, в принципе, абсолютно те же самые, как бы, желания, абсолютно,
uh-huh.
может быть, идеи, то есть, ну, абсолютно адекватные люди.
Uh-huh.
То есть. Но вот есть еще такое, когда общество, оно как бы более так не очень определенное, что mm-hmm. же такое общество, society, то есть когда мы все вместе представляем собой группу там россияне,
mm-hmm.
Mm-hmm.
то есть и вот это вот мне кажется, вот это общество, оно очень сильно отличается от, это даже не культура, я так думаю, что это просто вот upbringing, то есть это воспитание,
mm-hmm.
Mm-hmm.
то есть нас вот воспитали в определенной манере, и нас воспитали наши родители, которых воспитывали те родители, и воспитывали определенным образом. Ну, вот это вот воспитание, оно как бы исторически передается. И оно вот делает то, что вот общество становится вот. Ну, это как бы достаточно такая очень философская mm-hmm. тема. И я тут плаваю. То есть
Да-да-да.
У меня есть мысли, но они такие, как броуновское движение. Mm-hmm. То есть они всегда сталкиваются. Mm-hmm. То есть я. Вот если говорить по. Чисто вот по моему experience, uh-huh. то есть работать, допустим, в компании во Франции, и, то есть я там себя всегда чувствовал не в своей тарелке.
Uh-huh.
Я там всегда чувствовал чужим.
А с чем это было связано?
Я так понимаю, связано опять... вот опять-таки с менталитетом французов. Они uh-huh. закрытые, они, ну, как бы слегка снобисты.
Uh-huh.
То есть uh-huh. и очень... Ну, есть там разные, опять-таки, люди, но ты не найдешь такого друга, то есть
угу.
товарища, ну, там,
близкого
во Франции. Помешает. То есть я 2 года, я там был абсолютно один, то есть
угу.
мне было достаточно одиноко.
Угу.
В Америке я когда туда приехал, то есть это я почувствовал себя я дома.
Угу.
Особенно в Калифорнии, потому что, ну, это, во-первых, это такой... еще во Франции, то есть ты говоришь там с акцентом, то есть даже mm-hmm. если ты говоришь с акцентом, тебя понимают по-английски, тебе отвечают, с тобой вежливо, но с тобой держат дистанцию
mm-hmm.
всегда.
Mm-hmm.
Вот. В Америке это немножко не так. То есть
ну,
там...
Очень много людей с акцентом, потому что ты говоришь...
Да, то есть и там как-то более все френдли, все mm-hmm. более свободно, более... люди более раскованные, mm-hmm. более... они говорят тебе всегда правду.
Mm-hmm.
То есть, и я как бы почувствовал себя очень даже, ну, как бы очень хорошо.
Uh-huh.
То есть, там сразу друзья появились, сразу, то есть, и даже если это друзья, ну, там были, которые родились и жили в Калифорнии, которые родились в Америке, но приехали в Калифорнию, uh-huh. которые родились в Индии и приехали в Калифорнию. Такой микс, то есть, там uh-huh. такое все намешано, и там все очень динамично.
Uh-huh.
Вот. И я не знаю...
Я опять же не вижу, что это написано. Да.
Это либо мое, ну вот личное, либо это какой-то, ну, такая закономерность,
угу.
то есть вот просто я так себя ощущал.
Угу.
Не, ну действительно угу. очень важно ощущать себя в конкретном месте комфортно. Угу. Я думаю, что это очень сильно сказалось на твоем выборе.
Да,
остаться в дальнейшем.
Безусловно. И компания, в которую вот я попал, это Крис Доннер, ну, там, в принципе, такой же бардак, как и здесь. То есть во Франции я работал, там человек вот типа строго выполняет то, что ему нужно. Он, да, у тебя что-то не получается, ну и хорошо, и ушел. То есть, ну, вот так вот. Там как-то все люди более живые, то есть там, то есть тебе не получается, тебе там как-то, ну, как сказать, там более эмоций больше, там на тебя и обидятся, и наоборот, то есть там похвалят, и всякое такое есть.
То есть для тебя все-таки бардак, ты сейчас как что-то положительное это говоришь, получается, что так.
Ну, наверное. Наверное, то есть просто для меня это было как-то легче, может быть, освоиться. Хотя потом там, конечно, скорее всего, с развитием технологий уже другие компании, там уже как-то более структурирована вся работа, то есть каждый знал, что он делает, уже более так вот поставлено на конвейер. Хотя, опять-таки, да, люди абсолютно все, ну, ты чувствуешь, что ты нужен. То есть,
важно,
да. Да, ты чувствуешь, что ты нужен, что ты делаешь, что-то делано как бы в общую копилку. И это дает тебе огромное удовлетворение. То есть ты идешь на работу с радостью. Я вот всегда, я вот когда я потом в компании работал, где мы занимались, ну, как бы в таком отделе в этой компании, компания называется Omnicell, которая занималась всяким медицинским оборудованием. То есть, вот, кстати, в Нью-Йорке я ездил тоже в командировку, где я устанавливал это оборудование, то есть, ну, я писал программы для equipment, то есть, ну, для этих embedded, то есть, эти системы. И прям отсюда, совсем недалеко, вот, на этой картинке, есть так называемый New York Medical Center, то есть, и вот этот, и там в этом медицинском центре я это оборудование устанавливал. И, ну, просто ты видишь, как твоя работа, она приносит какую-то отдачу, и она, вот она работает реально.
Действительно помогает людям.
Ну, да, не то, что... Да, то есть ты чувствуешь себя, ну, супер удовлетворённо. Вот, так это про чё? А, про топ-3 отличия.
Да.
Ну, вот...
Ну, первое ты уже назвал, я думаю, как раз вот ты то, что назвал бардак условный, такой комплимент американцам и нам. Я думаю, это может стать первым отличием. Действительно, это, наверное, важно. И это действительно зависит от культурных каких-то различий. Вот, может быть, что-то еще в голову тебе приходит?
Вот есть отличие. Вот, допустим, вот что сейчас есть. Ну, вот сейчас, допустим, на этот момент, вот если смотреть там 2020 год, то, скорее всего, в Америке больше... Ну, вот софтвера все становится как бы, ну, как бы вот производственный конвейер. То есть это, там есть, допустим, наоборот, очень сложно найти человека, который скажет full-stack программер. Очень сложно. То есть, вот, допустим, все моих знакомых, кого я сейчас перебираю в памяти, ни один не занимается тем, начиная от сервера, кончая там UI. То есть все занимаются что-то даже... И они даже не хотят заниматься этим, потому что вот они знают вот это что-то конкретное, они этим занимаются. И вот у нас был, допустим, у нас человек, который занимался только замлом, все. То есть даже он даже не знал код behind, он не мог это делать. Он, то есть это как если это HTML, он только делал HTML, даже без того, без привязки. Он, допустим, знает HTML, но не знает JavaScript.
Но зато знает идеально.
Да. Да. Да, то есть специализация очень сильная, суперсильная. И даже там, я удивлялся, там в этом, те, кто делают сервисные приложения, один делает, допустим, REST API, то есть, а другой делает, то есть, обращение от этого REST API там, к SQL, к запросам, то есть, просто делает запросы. То есть, я знаю человека, то есть, который всю жизнь писал вот эти автоматизированные тесты на RunnerX. И у него есть такой маркет, и он этим и занимается. То есть вот, ну...
Есть спрос.
Да, то есть...
Для узкопрофильных специалистов.
И как бы... ну, не то чтобы даже спрос, а...
Построена так работа сразу, что нужны такие...
Ну, наверное. Наверное, то есть. Это не так, что ты... Тебя не принимают на компанию, в компанию, потому что ты там красивый и умный. Uh-huh. То есть, а тебя принимают, потому что ты обладаешь определенной вот специализацией.
Uh-huh.
То есть, и ты эту специализацию как бы продвигаешь. И когда ты эту специализацию свою продвигаешь, то есть, ты везде пишешь, что вот у меня такой экспириенс, вот такой-то, uh-huh. такой-то. Тебя очень легко находят в сети,
uh-huh.
и тебя как бы, приглашают, то есть, uh-huh. если ты хочешь поменять.
Ну вот мы тут плавно подходим к тому, с какими программистами, какого уровня тебе удалось поработать, что вот ты рассказывал, что были такие люди, которые вот прям все создавали еще там первые браузеры,
uh-huh.
вот кто-то Microsoft. И вот можешь рассказать, можно с именами, можно без, uh-huh. вот какой уровень, не знаю, самый топ, с кем тебе mm-hmm. удалось поработать, или, там, не знаю, о ком бы тебе просто хотелось бы рассказать, что были очень интересные, талантливые люди.
Не, я, безусловно, встречался с людьми, которым я очень, ну, очень сильно уважаю, то mm-hmm. есть, и просто, ну, admire, то есть, mm-hmm. и именно за вот чисто программистский талант.
Mm-hmm.
Я, вот то, что первое мне приходит на ум, то, что как бы очень сильно меня поразило, удивило, и просто до сих пор я под впечатлением этого нахожусь, это то, что вот когда я работал у Крис Донора, то есть Access Softtech компания называется, и там в 2001 был этот так называемый сначала dot-com boom, а потом был dot-com crash.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть когда случился у этого, у Криса, то есть резко упали клиенты, то есть вообще заказов перестало.
Mm-hmm.
Вот, а то там ломились клиенты, просто в очереди стояли mm-hmm. к нему, а потом просто никого не стало. И да, ему пришлось там сильно ужаться, то есть до этого у него было там чуть ли не там 80 человек, mm-hmm. то есть этих там одних тестеров, то есть...
Вся компания 80 человек, это только тестеров.
Нет, там было полно людей, там были специальные люди, которые вот доставляли овощи, фрукты, то есть там... ну, и жил он шикарно, то, ну, в принципе, он купил этот там лыжный домик для сотрудников, то есть это в Кирквуде, ну, mm-hmm. чтобы кота отдыхали, то есть там обеспечивал, ну, очень mm-hmm. здорово все. А потом это, ему пришлось вот это сильно ужаться, и наступили тяжелые времена. И вот он, совершенно случайно к нему приходит клиент, который... попросил разработать ему тогда в то время программку, называется Guitar Vision.
Uh-huh.
То есть это он человек, который хотел что-то быть, как вот как Amazon, там книги, там электронные, там это только начиналось продавать, а он хотел продавать эти аккорды.
Uh-huh. Uh-huh.
И программка, которая бесплатно, в принципе, скачивается, она тебя учит, как ты эти аккорды нажимать. То есть uh-huh. там ты хочешь там песню Beatles, то есть там или еще чего-то там Yesterday.
Uh-huh.
И она показывает, как тебе там надо нажимать, и это все это.
Uh-huh.
И вот он пришел, и это был частный инвестор, то есть частный человек. И там денег не очень он много платил, но он прям чек выписал, прям вот поговорил с Крисом. Крис, да, конечно, мы сделаем. То есть, за 2 месяца у нас денег нет, и сейчас давай нам работать. И он ему прям чек выписал прям это тут же сразу. Угу. И, но там были не супер сжатые сроки, угу. и это, и мы прям вся компания, вся команда бросилась на этот проект. Я там делал DRM, так называемый,
uh-huh.
Digital Right Management, то есть это то, что вот эту песню, то есть ты программу скачиваешь бесплатно, но песню, которую ты скачиваешь, uh-huh. ты должен ее платить, и чтобы uh-huh. она, ну, там 2,99 она там стоит,
uh-huh.
ну, чтобы не распространялась между компьютерами, не копировалась, я там uh-huh. делал, что она привязана была к конкретному компьютеру, аккаунту uh-huh. и прочее, прочее, прочее. Я вот эту часть делал в этой программе. Но там project lead был, а вот один человек, про которого я хочу рассказать, он сам, я даже не знаю, он какой-то микс, то есть отец у него, кажется, или мать у него из Азии,
uh-huh.
а мать или отец, ну, микс какой-то. И вот он взял, ну, как бы он был project lead,
uh-huh.
то есть и он как бы определял эту структуру программы, uh-huh. все это. И вот он за один день он сел и он написал всю структуру программы сразу. Причем так написал так, что он распределил, кто что делает, где какие классы, кто что делает, какие методы, какие проперти у этих классов. Нет, какие методы. То есть он до проперти он не сваливался. Он что? Он написал структуру сразу, чуть ли не там за одну ночь. Всю программу. Она там супер большая, сложная, то есть там, там куча всего. То есть, в принципе, мы только должны были заполнить. То есть, там вот вызов метода, он что он возвращает, то есть, и какие параметры у него, и ты должен просто внутри заполнить. И я вот когда свою часть получил, я просто удивился, насколько вот это все он как бы, как будто он эти программы писал очень много-много-много лет, а потом уже отточил, то есть, это все выбросил, и эту нам структуру дал. То есть, настолько все было правильно написано. То есть, ну, это вот к слову о талантливых людях. То есть, я вот, допустим, сейчас вот возьмусь за проект, у меня эта структура в голове, и там и в процессе разработки, она поменяется 5 раз. Потому что ты, окей, нет, похоже, я не так сделал, я это переделаю. Тут вот не так нужно, а тут нужен сервис, а может быть не нужен, то есть, понимаешь? А он это написал все сразу.
И вы не меняли потом ни разу?
Не меняли, то есть, никто не менял. То есть, вот я вот, то есть, там у меня было каких-то там, я не знаю, там, наверное, 4-5 разных модулей, он эти модули все расписал, как они должны выглядеть. То есть, то, начиная от названия, кончая, то есть, вот какие у тебя аргументы ты получаешь. И это все как-то потом, то есть, как сказать, ну, он как бы раздал нам такую структуру, и вот для меня это было как бы поразительно, что человек как это мог, он так это видеть все правильно с самого начала.
Наверное, в идеале вот такие должны быть все архитекторы, так они должны справиться со своей работой. Ну и, наверное, это вот был тот самый человек, которых, наверное, ты слышал, типа называют рок-стар в программировании, когда он действительно на голову выше остальных и может заложить какую-то очень сложную структуру с запасом на развитие продукта. И это вот, наверное, да, действительно те самые люди, которые толкают IT вперед. Очень крутая история. Я хотел так плавно перейти к разговору по поводу рейтов. Наверное, ты слышал, как сейчас примерно распределение идет. Я вот опять же смотрел по аутсорсинг компаниям. Есть такие средние зарплаты, почасовая ставка. Вот, то есть, условно, Западная Европа получает где-то долларов 40-80. Восточная Европа там порядка 30-60 долларов в час. Соответственно, Америка. У них обычно ставки начинаются от $100. Вот, то есть ты, в принципе, уже нам объяснил, почему может так цена программиста повышаться. Это, видимо, специализация та самая, очень узконаправленная. И, но все же хотелось бы понять, вот почему такая действительно разница между ценами. Потому что, опять же, ты был во Франции, ты можешь примерно сравнить уровень программистов. Действительно ли он так отличается, или это просто какой-то маркетинг, и просто американцы умеют себя правильно продавать?
Ну, во-первых, опять-таки, я был в разных странах в разное время.
Да.
То есть, скорее всего, может быть, во Франции сейчас... Я честно говоря, насчет рейтов не знаю. Я даже не знаю, откуда вот эта цифра $100 взялась. То есть, насчет денежного вознаграждения, это... То есть, в любом месте это рынок. То есть, это спрос и предложение. То есть в Америке это тебе никто не будет платить много только потому, что вот он бизнесмен добрый, он хочет...
Это американец, да, просто.
Да, то есть, или то, что... То есть это все рынок, то есть он просто не может найти людей за $99, и поэтому он предлагает, окей, нету за 99, вот 100, и тут кто-то соглашается. То есть на самом деле я сомневаюсь, то есть в правдивости этих цифр, то есть я думаю, что и в той же самой Западной Европе либо в Восточной Европе есть программисты, которые получают по высоким этим ставкам. И есть также и в Америке. То есть сам программист это как вот там есть там, где я жил, допустим, в Бэй-Эрии, то есть это вот Silicon Valley, Бэй-Эрия, там есть это Pixar студия. Им очень много нужно тех, которые прорисовывают там волосы.
Иллюстраторы,
то есть,
да.
Да. То есть они получают там, я не знаю, минимум. То есть они там все считается в этих годовых. То есть, но они там, я не знаю, 50-60 тысяч долларов в год получают. Это очень мало. Очень мало. Потому что их нужно много, и потому что там люди справятся с этим. То есть они просто вот как бы рабочие. То есть. Среди программирования тоже такое есть. Есть вот куча людей, которые должны как бы в команде быть, что-то делать. Но они не лидеры, то есть они не создают новых алгоритмов, они не создают новых каких-то таких продуктов, они не создают идей. Вот. Такие люди есть, и они не думают, я не думаю, что они получают $100 в час. То есть они получают минимум, то есть и еле-еле сводят концы с концами, то есть никто тебе не станет платить много только потому, что, я не знаю,
страна такая.
Да, то есть, потому что они там добрые или... Там это абсолютно все определяется рынком. Если есть... Допустим, вот я говорил про человека, который у нас работал вместе со мной, то есть там очень... Мы до сих пор поддерживаем отношения, то есть очень замечательный человек. То есть он где-то, я уже забыл, где-то он там в Каролине, то есть... Но когда его... У нас там горел один проект, то есть нам надо было... То есть там в компании придумали, там было очень долго, там green theme, то есть это зеленая тема, когда все у тебя на экране зеленое. И они там переходили на slate, это когда вот такое все серенькое. То есть это вот как бы, ну, если сравнить, это был вот Windows 7, то есть там со всякими этими полукруглыми кнопками, то есть вот такое было там. А потом переходили как бы на Windows 10, когда все это такое прямоугольное. И вот компания она переводила все свои продукты на это, на новую тему. И там нужны были вот верстальщики, вот такие вот замл. И пригласили вот человека, который переделал весь замл. Замл. Он делал только замл, ему платили $350 в час. То есть, и более того, он там, так как он приехал и жил там в гостинице, ему оплачивали гостиницу, ему оплачивали такси каждый день. Из гостиницы он ездил это, он не снимал машину, ну, не хотел в этот, в офис. Поэтому, опять-таки, это не то, что как бы недооценивают людей или что-то еще. Это просто рынок определяет.
Ну, получается, да, здоровая конкуренция формирует ту самую зарплату, которую получают программисты.
Среда, то есть среда. И тут взаимозависимо, то есть, понимаешь, ты не можешь получать меньше, потому что у тебя жилье стоит дорого, жизнь дорого. А жизнь дорого получается потому, что ты получаешь много. То есть тут вот как бы такой баланс, но он формируется рынком, этот баланс, то есть... Этот вообще вся эта предпринимательская деятельность, то есть в Америке, она без вертикали власти, она сама как бы бурлит в себе, она сама, ну, и как бы рынок этот устоялся, и он постепенно сбалансировался, и вот, это мое видение, то есть...
У меня появился этот вопрос, который мы не планировали.
Давай.
Вот смотри, ты, получается, в Америке был около 25 лет, да? Вот, и ты пришел в первую компанию, была вот от аутсорса мы занимались, сделали все подряд. А чем ты еще занимался за эти 25 лет? К чему ты в итоге пришел?
Не, ну я работал во много компаний, то есть я ну просто я в Америке не считается, что как бы когда ты сидишь очень долго в одной компании, долго-долго-долго, это стагнация, и это значит, что-то с тобой неправильно. То есть, значит, ты не можешь найти себя где-то еще, поэтому там считается где-то 3-4 года ты должен менять компанию.
Достаточно здраво. Просто у нас в России, когда человек меняет, ну, типа, год-два, считается слишком много. И
ну, скорее всего, в Америке тоже, если ты там меняешь каждые там 8 месяцев там, или год. Да, то есть, а что с тобой неправильно? Когда ты меняешь там... Три года отработал, в принципе, ты можешь уже искать себе новое место. То есть, и ты когда ищешь новое место, ты всегда идешь с повышением. Ты всегда, то есть, ну, там и в деньгах, и, может быть, в работе. И я всегда вот так шел с повышением. То есть, и в деньгах, и в работе всегда лучше, 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 лучше. Вот, и, то есть, как бы твой вопрос касался именно вот перехода моей в компании, либо вот что, как у меня там хобби было, или что еще?
Про работу конкретно, именно вот каждый переход, можешь рассказать о нескольких компаниях, которые тебе больше всего нравилось работать, или тебе казалось, что там был какой-то особенно классный продукт, который вы делали, что-нибудь
На втором месте после как раз medical care, то, что ты рассказывал. Да.
Ну да, то есть, конечно, в той компании мне больше всего нравилось. То есть, потому что я там еще в такой должности был. Я был в отделе, где они занимались не конкретным продуктом, а занимались прототипированием. То есть они как бы на будущее. То есть они. Я, допустим, там очень много, очень сильно увлекся в 3D. То есть, там, допустим, вот. Приходит там нёрс к какому-то пациенту, ну, даже не нёрс, вот какому-то пациенту в клинике нужно дать там таблетку. А этих таблеток там 4500 наименований, то есть где-то её нужно найти, она хранится там в специальных шкафчиках. И, допустим, и как найти этот шкафчик? То есть там может просто шкафчик, там пятый, то есть там такая-такая ячейка, вот там такие синие таблетки, вы там можете это найти, когда у тебя на экране вывалится. Это одно. А есть такое, что там у этого шкафчика лампочка замигает. То есть такое есть. А есть такое, что у тебя на экране прям дорога в 3D прочерчится до этого места, куда тебе надо пройти. Если это там, допустим, многоэтажное здание, где-то тебе нужно прийти куда-то, найти там что-то, какой-то необходимый, ну, то есть, и вот, ну, ты просто показываешь на экране, то есть это вот как игра какая-то, то есть там SimCity, то есть ты туда проходишь, и вот всякими такими вещами занимался, то есть таким прототипированием. Это было интересно, потому что ты не привязан ни к чему, ни к срокам выпуска продукта, ни каким-то ограничениям идей или платформ.
Действительно ты... занят тем, чтобы помогать людям делать это правильно, продуктивно и действительно... Очень классная идея.
Да, это было... Ну, вот таких, как бы, отделов, то есть, на самом деле, в Америке в фирмах не очень много, потому что, ну, компания, которая работала, была очень богатая, то есть, и вообще там все, что связано с medical, там всегда большие деньги. И компания как бы не жалела на вот такое исследование, то есть, и они... Ну, а в других компаниях, может быть, те, которые есть свой продукт, выпускают, они такое занимаются. Ну, вот в моей жизни я реально встретился только в этой компании. Что касается номера два компании, то есть это вот я работал еще в компании, которая называется Portrait Displays, которая выпускала, в принципе, все софтвер для мониторов. И там было тоже интересно. Там было тоже интересно, потому что ну, так, заходишь в это, в какой-нибудь магазин, то есть, ну, типа, как у нас этот, какие у нас есть магазины электроники?
Мимо, не знаю, розетка.
Какой-нибудь DNS.
Типа DNS, то есть, там вот стоят компьютеры, куча компьютеров, ты к которым можешь подойти, попробовать, поиграть. Ну, в Америке тоже там, допустим, Best Buy есть такие магазины там или еще что-нибудь, ты там... HP лаптопы там на продаже, то есть там стоит куча. Ты подходишь к какому-нибудь, то есть ты начинаешь смотришь, там твоя программка работает, то есть ты, то есть да, и ты кому-нибудь говоришь, вот это я написал, то есть все так, врёшь, наверное. Вот, ну там как бы тоже интересно было работать, то что только потому что, ну ты знаешь точно, что твой то HP заказала, то есть ты свой продукт увидишь. Интересно было работать с Apple. То есть правда, у Криса Донора я тогда работал, то есть Apple заказала у Криса Донора делать... они захотели портировать свой iTunes тогда, тогда когда был только на Mac, они захотели его портировать в Windows. И они его заказали, и я там делал вот... Когда ты подключаешь, тогда был iPod. То есть это такой большой белый кирпич, то есть с таким с колесиком.
Мы застали.
А я помню, ко мне тогда из России обращались все, пришли мне такой. То есть и вот этот вот... Вот эти iPod'ы, вот эти вот, ты когда подключал к Mac, никаких проблем. У тебя там iTunes, то есть ты песни копируешь туда-сюда, потом идешь там, слушаешь, все нормально. А в Windows такого не было. И вот в 2000, вот тоже в те времена, когда был большой этот спад, вот Apple обратилась вот к этому Крис Доннеру, потому что у них были, опять-таки, взрывообразная такая, лавинообразная популярность этого iPod'а. И они захотели, чтобы это было на Windows. И мы вот это портировали. И мне тогда приходилось работать с людьми из Apple, с людьми, вот, которые как раз-таки разрабатывали iTunes, которые делали iTunes, то есть с архитекторами, которые нам абсолютно подробнейшим образом все объясняли, как там все устроено, как там все они сделали, то есть допустили до их святых, то есть там до ихнего кода, то есть и, да, было интересно, и ну вот.
Не знаю, есть у нас еще 5 минут в подкасте, я хотел бы, наверное, последним вопросом закончить по поводу языков программирования. Вообще, сколько тебе удалось попробовать за всю свою жизнь, и, не знаю, менял ли ты их в процессе карьеры как-то кардинально, условно, ты сначала писал на Java, потом на C-Sharp, либо это всегда было что-то одно, и ты всегда бил точно в цель. Как это?
Ну, так получилось, что я вот когда работал в этом совместном предприятии, тогда только появился C-язык такой. И просто мне приходилось с ним работать, потому что то, что мне надо было делать, это кроме как C, да, ну, на самом деле, я очень много писал на ассемблере в свое время, когда я работал вообще на заводе в Тольятти, то есть я там всякие там линии, не только ассемблеры требовали.
Там просто не было выбора.
Да, да. Вот, а потом появился вот этот C, и всякие драйвера, естественно, писал только на C. Вот, и как бы C, естественным образом, вырос, перерос в C++, то есть, а потом также, естественным образом, перешел в C-Sharp. И, то есть, где-то начинаем там, может быть, с 2005 года, то есть, я как очень сильно увяз в этот C-Sharp, и потом где-то в 2008 году в WPF, то есть, и, в принципе, ну, просто у меня не было времени на изучение чего-то другого. Я просто вот всю жизнь вот этим занимался, то есть C-Sharp и WPF, по крайней мере, последнее время. Вот, ну, а то, что я там учил, конечно, это все это просто ушло на свалку, ну, ну, как бы не на свалку, просто своим естественным образом умерло. То есть всякие там PL, то есть всякие там Pascal. То есть, да, это тоже было такое, я делал. Я писал на Delphi, вот для парижской компании я писал, то есть, систему на Delphi, вот, и был там еще такой Borland Paradox, такая среда разработки, то есть, там непонятно что. То есть, как бы за свою карьеру у меня не очень было много таких кардинальных изменений с точки зрения языков. Вот.
Наверное, это и правильно. Лучше, лучше владеть одним инструментом, но в совершенстве, чем знать 50 языков и всех понемножку.
Ну, не знаю. И у меня на этот счет нет мнения.
Окей.
Ну все, получается, мы заканчиваем. Час прилетел очень быстро.
Ну, спасибо вам.
Да, спасибо, Алекс, за очень интересный разговор. Я для себя сегодня очень много интересного узнал. В частности, о тебе и вообще.
Обо мне.
Да.
Ну, у меня как бы... Мы не коснулись моей жизни на Тайване, то есть, и там тоже как бы очень интересная страна. Но там не сколько больше как бы технически, а сколько сам по себе там история, их и люди там просто замечательные. И это... Я рекомендую вам туда поехать, побывать. Очень интересно.
Ну, это еще один повод. Это еще один повод позвать тебя к нам на подкаст.
Да, на вторую часть.
Ну ладно, спасибо.
Мне тоже осталось такое ощущение, что есть еще много вещей, о которых тебя можно спросить, потому что, правда, получает у тебя опыта в работе больше, чем нам лет. В общем-то, поэтому вопросов может быть миллион. Вот, надеюсь, на вторую часть когда-нибудь.
Спасибо большое.
Большое спасибо, что пришел.
Спасибо, пока-пока.
До свидания.